Сегодня я хотел бы поговорить с вами о решающем факторе. Это вторая часть разговора. Это второй из двух уроков по книге. Она посвящена настрою. И, возможно, вы помните, что мы говорили о том факте, что в некоторых случаях настрой может что-то изменить, а в некоторых случаях не может. Настрой не заменит опыт. Настрой не заменит компетентности. Есть некоторые вещи, которые настрой просто не заменит, а есть такие, которые заменит. Но настрой — это решающий фактор. Давайте озвучим основную мысль, чтобы сфокусироваться на том, чему посвящен сегодняшний урок. Настрой — это не все, но он тоже может изменить вашу жизнь. Успешные люди сталкиваются с не меньшим количеством проблем, чем те, кто не достигает успеха. Более того, и те, и другие частенько сталкиваются с одинаковыми трудностями. Просто они реагируют на них по-разному. Почему? Потому что они смотрят на них по-разному. В этом абзаце я подчеркнул следующее предложение, потому что, мне кажется, оно очень много значит. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Это настолько верно. Поэтому, если я настроен негативно, я буду бояться трудностей, с которыми сталкиваются, а не справляться с ними. Если я настроен позитивно, я буду справляться с трудностями, а не бояться их. Уолт Эмерсон сказал, это я тоже подчеркнул, «То, что позади нас, и то, что впереди нас, лишь ничтожная малость по сравнению с тем, что внутри нас». Это очень верно. Каждый может сохранять хороший настрой, когда все идет гладко. Это несложно. Если у вас хороший день, и настроение будет отличное, это несложно. Вот если у вас неприятности, это сложнее. Мать Терезу однажды спросили, какие качества необходимы для того, кто хочет работать с ней в сложных условиях Калькутты. И она ответила, нужны две вещи. Желание много работать и радостный настрой. Я сейчас расскажу о том, что я называю «большой пятеркой». В своей книге «Решающий фактор» я посвящаю каждому из этих факторов по главе, потому что когда я наблюдал за тем, как настрой сбивается, нарушается, портится, я пришел к выводу, что есть некоторые вещи, которые заставляют людей потерять настрой. Это и есть «большая пятерка». Пять факторов, которым, как я заметил, наблюдая за людьми, часто удается взять над нами верх в плане нашего настроя. Так что мы посвятим по несколько минут каждому из них. Первый фактор, первая из пяти трудностей, с которыми сталкиваются люди, это разочарование. Я видел, как у людей, которые часто испытывают разочарование, настрой ухудшается. Вот что я понял по поводу разочарования. Не сказал бы, что это великое открытие, вы это уже знаете. Во-первых, все мы испытываем разочарование. Начнем с этого. Это не удел немногих людей. Все мы испытываем разочарование. Разве не так? Кому из вас довелось это испытать на прошлой неделе? Постоянно происходит, правда? Само собой происходит. Плохие новости, мы испытываем разочарование. Сидни Харрис говорит, когда я слышу, как кто-то вздыхает, жизнь так трудна, мне хочется спросить, по сравнению с чем? Раввин Эдвин Коул сказал, что жизнь сложна, она отнимает много времени. Она отнимает у вас все выходные. И что вы получаете в конце? Он сказал, мне это очень нравится. Одно из моих любимых высказываний. Он сказал, мне кажется, что жизненный цикл идет задом наперед. Нужно сначала умереть, чтобы это над нами не висело. Потом 20 лет в доме престарелых. Когда вы становитесь слишком молодым, вас оттуда выгоняют. Вы получаете золотые часы, идете работать. Вы работаете 40 лет, пока не станете достаточно молодым, чтобы с удовольствием работу покинуть. Потом идете в институт, веселитесь, пока не будете готовы к старшей школе, ходите в начальную школу, становитесь маленьким ребенком, играете, никаких обязанностей, становитесь младенцем, возвращаетесь в утробу матери, проводите последние несколько месяцев там, и исчезаете, став блеском в глазах вашей мамы. Замечательно было бы. Жизнь так трудна, очень трудна. Каждый день ее приходится жить, так? Но знаете, вот что я еще знаю по поводу разочарования, и в этом вся суть. Не все реагируют на разочарование одинаково. Мы все испытываем разочарование, но реагируем по-разному. И в этом отношении людей можно разделить на два типа. Одни прилипают, падают на камни, разбиваются и накрепко приклеиваются к земле. Просто прилипают. А другие подскакивают. падают на камни, группируются и отскакивают вверх. Вопрос в том, что сделаете вы? Бросите или подниметесь и пойдете дальше? Это ваш выбор. И разница между тем, прилипнете вы или подскочите, определяется решающим фактором, вашим настроем. Так что давайте поговорим, как можно эффективно справиться с разочарованием. Номер один. Вам необходима правильная перспектива. Когда вы испытываете разочарование, и вам необходимо исправить свой настрой, первое, что вам нужно, это правильная перспектива. Вот старый анекдот. Я этот листочек с собой ношу уже 10 или 12 лет. Это письмо, которое студентка университета прислала матери. Отличное письмо с точки зрения перспективы. Она написала: «Мама, прошел почти целый семестр с тех пор, как я уехал в институт. Думаю, пришло время рассказать вам с папой, как у меня дела. Вскоре после приезда сюда мне надоело жить в общежитии. Я украла $10 из сумочки соседки. На эти деньги я арендовала мотоцикл Honda и врезалась в столб в нескольких кварталах от университета. Я сломала ногу, но меня спас молодой врач, который живет на верхнем этаже в этом доме на углу. Он взял меня к себе, помог мне поправиться, вылечил мою ногу, благодаря ему я снова на ногах. Мы хотели сказать вам, что поженимся при первой же возможности. Пока у нас постоянные проблемы с анализами крови, все время выявляется какое-то заболевание, но мы надеемся, что успеем пожениться до рождения ребенка. Вскоре после этого мы приедем домой и будем жить вместе с тобой и с папой. Я знаю, что вы полюбите этого ребенка так же, как любите меня, несмотря на то, что он будет исповедовать другую веру. Но, пожалуйста, поймите, нам придется приехать домой и жить у вас, потому что мой друг-врач вылетел из мединститута из-за того, что много времени уделял мне и моему здоровью. На самом деле, мама, я не воровала деньги из кошелька соседки, не брала в аренду мотоцикл, не врезалась в столб, не ломала ногу. Я не знакомилась с врачом с другим вероисповеданием, и я не выхожу замуж. Нет никакого заболевания, анализов и ребенка. Я не приеду домой, чтобы жить с тобой и папой, и он тоже не приедет. Просто у меня выходит двойка по геометрии и единица по геологии. И я хотела, чтобы ты отнеслась к этим оценкам с правильной перспективой. Ну что еще тут можно сказать? Видимо, когда вы испытываете разочарование, вам нужно просто посмотреть на все с другой стороны и сказать: могло бы быть и хуже, так? Понимаете, все плохо, но вы знаете, что могло бы быть и хуже. Так что для того, чтобы справиться с разочарованием и вернуть правильный настрой, прежде всего необходима правильная перспектива. Во-вторых, правильные люди. Я уже рассказывал вам о принципе лифта и достижении успеха вместе с другими. Некоторые люди поднимают вас вверх, некоторые опускают вниз. Согласитесь, когда вы испытываете разочарование, вам нужен человек, который вас поднимет, так? Вам нужно найти кого-то, кто вас поднимет. Уолт Уитмен многие годы искал кого-то, кто заинтересуется его стихами. Он совсем упал духом, и вдруг ему пришло письмо. «Только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши листья травы. Мудростью и талантом они выше и самобытнее всего, что доселе создавала Америка. Я приветствую вас в начале великого пути». И подпись: Ральф Уолдо Эмерсон. Поднял ему настроение, как по-вашему? Говорите правильные слова. Не только встречайтесь с правильными людьми и ищите правильную перспективу, но и говорите правильные слова. Доктор Мартин Ллойд-Джонс, бывший в свое время величайшим кардиохирургом в Англии, сказал следующее в своей замечательной работе «Духовная депрессия». По большей части вы чувствуете себя несчастными потому, что слушаете себя вместо того, чтобы разговаривать с собой. Отличное утверждение. По большей части вы чувствуете себя несчастными потому, что слушаете себя вместо того, чтобы разговаривать с собой. Замечательно. По большей части вы чувствуете себя несчастными потому, что слушаете себя. Задумайтесь, вы просыпаетесь утром, и сразу же в голове появляются какие-то мысли. Вы их не приглашали, вы их не звали. Вы ничего сознательно не делаете, чтобы они появились. Они сами приходят и начинают с вами разговаривать. Слушать — пассивное действие. Говорить — активное. Мартин Ллойд-Джонс пытался сказать, что для того, чтобы преодолеть разочарование, нам нужно разговаривать с самими собой, говорить правильные слова, нам нужно что-то активное, чтобы справиться с разочарованием. Это был бы замечательный разговор. Какие слова вам нужны, чтобы справиться с разочарованием? Какие слова вы бы сказали себе, чтобы преодолеть разочарование, когда вы его испытываете? Пожалуй, самая любимая моя фраза, которую я говорю каждый день, или почти каждый день, когда происходит что-то, что меня огорчает или заставляет испытать разочарование, я просто говорю, и это тоже пройдет. Правда, пройдет. Сейчас это здесь, но это пройдет. Это не навсегда. Главное не то, что происходит со мной, а то, что происходит внутри меня. Вам нужно разговаривать с собой. В-четвертых, принимайте правильные решения. Мне очень нравится определение смелости, оно есть у вас в конспектах. Смелость — это готовность видеть жизнь такой, какая она есть. Видеть себя таким, какой вы есть. И жить с этим. Мне кажется, значительная часть наших разочарований в людях происходит от того, что мы испытываем нереалистичные ожидания. И я вспомнил, сколько раз я ожидал от людей чего-то, а они до этого уровня просто не дотягивали. И вот что мне помогло. Это было много лет назад. Мне это очень помогло, потому что я по натуре оптимист, очень позитивно настроен. У меня есть тенденция, не хочу никого обидеть, переоценивать людей, думать, что они способны на большее. И это одна из моих слабостей. Но вот что мне очень помогло, и мне нужно продолжать над этим работать, для меня обычно не свойственно реально оценивать способности людей. Это не значит, что я перестал надеяться, что они изменятся к лучшему, и это не снижает ценность людей. Я их ценю вне зависимости от оценки их способностей. Вопрос не в этом. Но дело в том, что когда мы испытываем завышенные ожидания, мы обречены на разочарование. Когда я читаю эту цитату, что смелость — это готовность видеть жизнь такой, как она есть, видеть себя таким, какой вы есть, и жить с этим, отлично. Этого нет в ваших конспектах о Дюке Эллингтоне. Эллингтон стоял у истоков музыкального жанра, известного как свинг. Он разрабатывал, оттачивал звук свинга 10 лет, но к тому времени, как свинг стал общеизвестным феноменом, его отождествляли с белыми музыкантами. Хотя на самом деле у его истоков стоял гений Дюка Эллингтона. Но даже в этом разочаровании Дюк повел себя с достоинством. Он сказал, «Я взял ту энергию, которая требовалась для обиды, и написал блюз». Джей Уоллес Хэмилтон писал, это у вас есть в конспекте, «Жизнь каждого человека — это дневник, в котором он или она хочет написать одну историю, но приходится писать совсем другую». Все мы представляем себе ту жизнь, какой мы хотели бы жить, но нам непременно приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Именно те, кто лучше переживает разочарование, продолжают писать, несмотря на то, что это не та история, которую они хотели записать. Ух ты! Сколько всего хорошего сказано. Разочарование — первое в большой пятерке. Разочарование — один из пяти факторов, которые портят наш настрой. Второй фактор в большой пятерке — это проблемы. И давайте я поделюсь с вами своим видением проблем. Все факторы в большой пятерке, знаете, я не буду о каждом это говорить, но рассказ о каждом факторе можно начать с того, что каждому приходится справляться с этим фактором. Мне очень нравится высказывание Малькольма Форда. Если у вас работа без нервотрепки, значит, у вас нет работы. Я хочу, чтобы вы знали о проблемах следующее. Есть разница между тем, чтобы находить проблемы, и решать их. Знаете, бывают люди такие, искатели проблем. Чудо, они люди. Упс, у нас проблемы. Упс, я вижу проблему. Упс, вот тут проблема. 5 копеек за дюжину эти искатели проблем. Ничего не стоят, так? Они бесполезны. Вот что меня забавляет. Это цитаты из книги отзывов, которую вели сотрудники парка «Мост дикой природы» в штате Вайоминг в 96 году. Это отзывы людей, посетивших этот парк. Номер один. Тропинки должны быть шире, чтобы по ним можно было ходить, взявшись за руки. Тропинки нужно реконструировать. Пожалуйста, не прокладывайте тропинок, которые ведут в гору. Вот третий отзыв. Слишком много насекомых, пиявок, пауков и паутины. Пожалуйста, опрыскайте заповедник инсектицидом, чтобы от них избавиться. Пожалуйста, вымостите тропинки, чтобы их можно было очищать от снега зимой. В некоторых местах необходимо установить подъемники, чтобы можно было попасть в живописные места, не поднимаясь туда пешком. «Прошлой ночью койоты сильно шумели и не давали мне спать. Пожалуйста, истребите этих несносных животных». Небольшой олень пришел к моей палатке и украл банку соленых огурцов. Можно ли получить за нее компенсацию? Необходимо установить отражатели на деревьях через каждые 15 метров, чтобы можно было путешествовать по ночам с фонариками. На крутых склонах неплохо бы установить эскалаторы. На оживленных тропах не помешал бы Макдональдс. Места, где не проложено тропинок, плохо обозначены. И, наконец, в горах слишком много камней. Настоящая проблема, да? Знаете, кто все эти люди? Искатели проблем. Мы только что убедились, что это просто смешно. Вот принципы, как справляться с проблемами. Номер один. Обозначьте проблему. С этого нужно начать. Фред Смит научил меня этому много лет назад. Проблема — это то, с чем я могу что-то поделать. Если я ничего не могу поделать с ситуацией или с каким-то фактом, это не проблема. В 79-м году я написал свою первую книгу. Задумайтесь над этим. Мне очень любопытно. Вряд ли кто-нибудь в этом зале читал мою книгу «Задумайтесь над этим». Несколько человек читало. Ничего себе. Написал ее в 79-м году. 100 страниц. 30 глав. Каждая глава по 3 страницы. Знаете, ко мне недавно женщина подошла, а пару лет назад вышло 25-е издание этой книги, 25-е юбилейное издание, она подошла ко мне и спросила, это первая книга, подпишите мой экземпляр? Конечно. А можно задать вам вопрос? Конечно. Мне очень нравится эта книга. Я с трудом в это поверил, это моя первая книга, не так уж она и хороша. Но она сказала, мне очень нравится эта книга. И знаете, что мне нравится больше всего? Я спросил, что же? Короткие главы. Понимаете, главы в вашей этой книге всего по 3 страницы каждая. Мне это очень нравится. Как вам пришла в голову такая идея делать такие короткие главы? Я ответил, «Милейшая, это моя первая книга. Мне никакая такая идея в голову не приходила, мне просто нечего было больше сказать. У меня бензин кончался. Знали бы вы, сколько времени мне потребовалось, чтобы написать эти страницы? В паре глав две страницы из трех сплошная вода. Вы себе не представляете. Но у меня была глава под названием «Что такое проблемы?» И вот что в ней говорилось. Проблемы, без сомнения, это средство прогнозирования. Они помогают формировать и прогнозировать наше будущее. Это напоминание. Напоминание о том, что мы не самодостаточны. Это возможности. Они выбивают нас из колеи и заставляют мыслить нестандартно. Это благословение. Они открывают двери, в которые мы обычно не входим. Это уроки. Каждая новая трудность станет нашим учителем. Вот еще хорошо сказано. Они повсюду. Нет места или человека, свободного от проблем. Это послание. Они предупреждают нас о возможных бедах, и их можно решить. Нет проблем без решений. Но вам нужно обозначить, в чем проблема. Во-вторых, ожидайте проблем. Если вы действительно хотите эффективно с ними справляться, ожидайте их. Проблема, которую вы ожидали, это возможность. Проблема, которую не ожидали, это проблема. В-третьих, воспринимайте каждую проблему как потенциальную возможность. Всегда любил это выражение. Проблемы — это будильник для нестандартного мышления. Неплохо, да? Они нас будят, вроде как. Подъем, давай уже мыслить нестандартно. Президента Джона Кеннеди спросили, как он стал героем войны. А Джон Кеннеди был очень находчивым человеком. Когда его спросили, как он стал героем войны, он ответил, «Очень просто. Кто-то потопил мой корабль. Приплыла торпеда, ну вот и все, я буду героем». Вот упражнение, я призываю вас сделать его самостоятельно. Если вы слушаете меня на диске, поставьте диск на паузу и сделайте его сейчас, самостоятельно, прежде чем слушать дальше, потому что я вас попрошу на минуту задуматься и записать две вещи, которые вы совершили в жизни, и чем вы больше всего гордитесь. Возможно, это не будет иметь значения для ваших супругов, родителей, коллег. Неважно. Они тут не считаются, считайтесь только вы. Зачем я прошу вас сделать это упражнение? за тем, что когда вы сделаете это упражнение сами, или если вы слушаете диск, выключите проигрыватель и сделайте его. После того, как вы перечислите пару вещей, слушайте дальше. Могу поспорить, что большая часть ваших успехов произошла после того, как вы испытали следующие три вещи. Другими словами, когда вы пишете, что вот этим я на самом деле больше всего горжусь, я могу поспорить, что когда вы совершали то, чем гордитесь, имели место три вещи. Во-первых, трудность или проблема. Что бы вы ни написали, я гарантирую, если вы оглянетесь назад, то вспомните, что с этим была связана какая-то трудность или сложность или проблема. Во-вторых, я практически гарантирую, что имело место сомнение в своих силах. Смогу ли я это сделать? Получится ли у меня? Хватит ли у меня сил? Будет ли это работать? И в-третьих, готовность сделать все, что от вас зависит. Эти три вещи практически всегда имеют место, когда мы делаем что-то, чем потом будем гордиться. У нас есть затруднение или проблема. Возможно, бывают сомнения в своих силах, и, наконец, готовность сделать все, что от нас зависит, и у нас все получается. Давайте перечитаем этот абзац. Какой из трех шагов мы чаще всего забываем, когда вспоминаем свои победы? Правильно. Второй шаг. Сомнения в своих силах. Я проверял это на себе. Это совершенно верно. Я помнил проблему. Я помнил, как старался ее решить. Но в промежутке я спрашивал себя, хватит ли у меня сил? Смогу ли я это совершить? Есть два способа справляться с проблемами. Первый — вы изменяете проблему. Второй — вы изменяете себя. Ваш настрой, решающий фактор, всегда может вас изменить. Это вам подвластно. Всегда начинайте с себя. Другими словами, делайте то, что вы можете контролировать. Очень часто решающий фактор изменит и ваши трудности, но помните, что изменения вовне — это очень важно. Изменения вовне всегда следуют за изменениями внутри. Норман Винсент Пилл сказал, что позитивное мышление проявляется в мыслях человека о той или иной проблеме, а энтузиазм — в чувствах, с которыми связана проблема и ее решение. И то, и другое вместе будет определять ваши действия по отношению к проблеме. Так что два фактора из большой пятерки, которые влияют на наш настрой. Первое — разочарование, второе — проблемы. Номер три. Третий фактор из большой пятерки, который имеет тенденцию сбивать нам весь настрой и сбивать нас с ног. Это перемены. Это очень верно. Любые перемены в любое время, по любым причинам, это очень печально. Так сказал герцог Кембриджский. Одна из величайших трудностей, с которой сталкивается наш настрой, это перемены. Этой трудности мы также не можем избежать. Перемены сопутствуют нам с самого начала. Знаете, что я обнаружил, и я часто об этом рассказываю? Лидерам не нравятся перемены еще больше, чем последователям. Я раньше думал, что последователи не любят перемены, а лидеры их обожают. Лидеры где-то впереди, прокладывают путь, говорят, пойдемте, пойдемте, давайте. Лидерам перемены не нравятся еще больше, чем последователям, если только они не сами их инициировали. Если это была их идея, то лидеры радуются переменам. Но на деле лидеры препятствуют переменам. Когда в организации не происходит никаких перемен, дело не в ведомых, а в ведущих. Кто-то из лидеров не хочет от чего-то отказываться, тут замешаны какие-то права или что-то связанное с самооценкой. Вот письма двух лидеров, которые они писали друг другу. Мартин Ван Бюрен, когда он был губернатором штата Нью-Йорк, позже он станет президентом США, писал президенту Джексону следующие слова. Что там мы говорили о переменах? Системе каналов в нашей стране угрожает распространение новой формы транспорта, называемой железной дороги. Правительство должно сохранить каналы по следующим причинам. Во-первых, если суда будут вытеснены железными дорогами, это приведет к большой безработице. Капитаны, повара, погонщики, конюхи, ремонтные рабочие, смотрители шлюзов останутся без средств к существованию, уже не говоря о многочисленных фермерах, сейчас занятых выращиванием сена для лошадей. Во-вторых, производители судов сильно пострадают, а поставщики буксирных канатов, кнутов и конной упряжки останутся без средств к существованию. В-третьих, суда абсолютно необходимы для обеспечения обороны страны. В случае ожидаемых неприятностей с Англией, Канал Эри станет единственным путем, посредством которого мы сможем переправлять столь важные для ведения современной войны ресурсы. Как вам может быть известно, господин президент, железнодорожные экипажи двигаются на огромной скорости в 15 миль в час с помощью локомотивов, которые не только подвергают опасности жизнь и здоровье пассажиров, но также рычат и пыхтят, проезжая через сельскую местность, поджигая посевы, распугивая скот, пугая женщин и детей. Всевышним не предназначено, чтобы люди путешествовали на такой головокружительной скорости. Давайте я вам кое-что прокомментирую по поводу перемен. Во-первых, решите, что перемены станут постоянной частью вашей жизни. Много лет назад Альфред Слоун сказал следующее. Ключ к успеху в управленческой деятельности лежит... Мне это очень нравится. Ключ к успеху в управленческой деятельности лежит не в способности адаптироваться к переменам, а в способности предвидеть перемены. Во-вторых, будьте готовы заплатить цену за перемены. За перемены всегда приходится платить. Иногда я спрашиваю людей, каким переменам они подвергались за последнее время. Они говорят, ну я не уверен, что такое было, ну что именно, не помню. Нет-нет, когда вы подвергаетесь переменам, это не забывается. Мне очень нравится утверждение, если перемена ничего вам не стоила, это не настоящая перемена. В-третьих, решите, что именно вы менять не готовы. В моем случае это вера, ценности, семья. В-четвертых, необходимо реалистичное понимание перемен. Я запомнил следующие компоненты. Первое — это трудности. Перемены — это нелегко. Второе — это чувство юмора. Смех помогает пережить перемены. Третье — это гибкость. Хорошо, если я умею приспосабливаться. И... четвертое — это новизна. Перемены дают мне новый старт. Пятое — рост. Рост равняется переменам. И шестое — оценка. Перемены заставляют меня посмотреть на собственную жизнь. Вчера я разговаривал с Ванессой, она предложила мне чудесное определение перемен. Перемены — это новая возможность для роста. Мне это очень понравилось. Свежий подход. Новая возможность для роста. Именно это приносит нам перемены. Вот характеристики лидеров, которые успешно справляются с переменами. Они уверены в себе. Они знают свои силы и то, что удается им лучше всего. Эти люди успешно справляются с переменами. Они инициативны. Они рискуют, приобретают новые навыки, приспосабливаются к новым стилям управления. Они целеустремленные. Они смотрят на то, как именно перемены могут приблизить их к цели. Им нравится справляться с трудностями. Они полны оптимизма. Они смотрят на сложности, сопровождающие перемены, и приходят к выводу, что плюсы перевешивают эти сложности. Они упрощают перемены, разбивают их на небольшие, легко осуществимые кусочки. Они сохраняют чувство юмора. И, наконец, они обладают открытым, гибким умом. Они активно выслушивают разные точки зрения. Так пишет доктор Кэрол Кинси Гомен в книге «Лидеры». Прежде чем мы двинемся дальше, вот что я еще хочу сказать, потому что это очень важно. Я хочу подчеркнуть, что из семи признаков, которые она назвала, инициативные, целеустремленные, любят справляться с трудностями и оптимистичны, упрощают перемены, сохраняют чувство юмора, обладают открытым и гибким умом. Из семи признаков, которые называет Кэрол в своей книге «Лидеры», из этих семи качеств людей, которые успешно справляются с переменами, я хочу, чтобы вы знали следующее. Пять из этих семи качеств — результат вашего настроя. Они зависят от настроя. Мне кажется, это очень важно. Четвертый фактор из большой пятерки, который заставляет наш настрой портиться, — это страх. Страх вызывает множество разрушительных эффектов. Во-первых, страх производит страх. Это очень верно. Я включил это в ваш конспект. У страха глаза велики. В комиксе «Орешки» Чарльза Шульца, этого нет у вас в конспекте, я вам быстренько прочитаю. Виолетта как-то приходит к Чарли Брауну и Линусу, оба выглядят очень напуганными, она спрашивает, чем вы так обеспокоены? Чарли Браун отвечает, мы боимся будущего. Виолетта думает пару секунд и спрашивает, чего вы боитесь? Завтрашнего дня? Пятницы? Следующей недели? Чего именно? Нет, отвечает Линус, вытащив палец изо рта. «Мы боимся всего!» «Да», — подтверждает второй, «у нашего страха широкий кругозор». Вот что происходит. Страх производит страх. Во-вторых, страх вызывает бездействие. Когда люди напуганы, они бездействуют. После 11 сентября у меня есть компания, которая за последние 11 или 12 лет собрала более 2 миллиардов долларов для церквей. После 11 сентября, с 11 сентября до конца года, мы не подписали ни одного контракта. Все замерло. Никто не двигался. Страх заставляет нас бездействовать. В-третьих, страх создает помехи. Проблемы — это те пугающие вещи, которые происходят, когда мы перестаем смотреть на цель. И как же справиться со страхами? Во-первых, найдите фундамент ваших страхов. Каков фундамент страхов? Наши страхи обычно основываются не на фактах, а на чувствах. И вот что выяснили в университете штата Мичиган. 60% наших страхов совершенно не обоснованы. То, чего мы боимся, никогда не произойдет. 20% наших страхов в прошлом. Другими словами, они нам совершенно не подконтрольны. 10% наших страхов настолько незначительны, что они ничего не могут изменить. Исследователи выяснили, что из оставшихся 10%, только от 4 до 5% — это реальные обоснованные страхи. Марк Твен писал, «Я в своей жизни перенес немало ужасных вещей, очень немногие из которых произошли на самом деле». Вы никогда не замечали, что если в разговоре ссылаетесь на Марка Твена или Бена Франклина, то другие будут думать, что вы очень мудры? Не замечали? Просто волшебные имена. Марк Твен сказал то-то. Бен Франклин сказал то-то. Сейчас умное скажут. Во-вторых, примите страх как цену за прогресс. Сьюзен Джеффри сказала, «Пока я исследую мир, расширяю границы своих возможностей, рискую воплощать свои мечты в жизнь, я буду испытывать страх». Это очень верно. В-третьих, воспитывайте в себе пламенное желание. В-четвертых, сфокусируйтесь на том, что можете контролировать. Джеймс Томпсон говорил, что самые счастливые люди — это не обязательно те, у кого самая легкая жизнь, эмоциональная стабильность — это настрой. Это отказ поддаваться депрессии и страху, даже когда над головой сгущаются тучи. Это улучшение того, что можно улучшить, и принятие того, что неизбежно. Следующее, что я скажу по поводу страха, многие люди не знают, но мне это очень помогает. Пожалуй, это один из тех советов, которые мне помогают больше всего. Подпитывайте правильную эмоцию. Уморите голодом неправильную. Один автор сказал, «Две сущности живут во мне, одна омерзительна, другая благословенна. Одну я люблю, другую ненавижу. Преобладать будет та, которую я подпитываю». Сейчас я скажу что-то очень важное и немного это прокомментирую, так что слушайте внимательно. Это у вас есть в конспектах. Я никогда не смогу полностью избавиться от страха. Но я никогда не позволю ему преобладать надо мной. Я думаю, что одна из величайших ошибок, которые совершают люди, они думают, что могут избавить свою жизнь от страха. Возможно, вы можете, возможно, вы достигли в своей жизни того, чего мне не удалось. Я могу говорить только за себя. И если у вас это получилось, отлично, ура, научите меня. Но я понял, что этот конфликт эмоций, хороших и плохих, страха и веры, всегда присутствует во мне. И я никогда не смогу уничтожить эти негативные эмоции. Как бы мне ни хотелось просто сказать вам, я мыслю позитивно, у меня не бывает таких эмоций и мыслей, но это не так, они во мне. И раньше меня это беспокоило. Более того, я много работал над тем, чтобы от них избавиться. Я думал, если бы я только мог избавиться от своих чувств, если бы я только мог от них избавиться, я бы смог совершить невероятные вещи. Но теперь я пришел к выводу. Нет, это было лет 20 назад, что я не способен избавиться от негативных чувств, страхов, которые есть в моей жизни. Они у меня есть. Я ни дня без них не прожил. Но я понял, что меня контролируют не просто мои чувства, а мои преобладающие чувства. Поэтому я научился жить с позитивным и негативным. Я подкармливаю позитивное и делаю все возможное, чтобы уморить голодом негативное. Я осознаю, что когда я с чем-то сталкиваюсь или когда я что-то начинаю делать, в начале процесса я могу испытывать страх. Я принял это часть меня. Меня это даже не беспокоит. Я думаю, что это я, что это естественно. Но я думаю, что моя вера будет сильнее страха. Во мне будет больше позитивного, чем негативного. Я буду двигаться вперед, а не упаду духом. И это позволило мне выработать реалистичный взгляд на жизнь. И я верю, что фраза в ваших конспектах очень верна. Герои и трусы испытывают одинаковые страхи. Герои просто реагируют иначе. Я хочу, чтобы вы знали следующее. Обе эмоции всегда будут внутри вас. Во время Второй мировой войны начальник военной администрации расточал похвалы Джорджу Паттону за храбрые и доблестные поступки. Генерал говорил: «Сэр, я не храбрец. По правде говоря, в душе я трус. Еще ни разу не было такого, чтобы при звуках выстрелов или при виде битвы я не боялся. У меня постоянно потные ладони и комок в горле». Позднее Паттон записал эти слова. «Я очень рано научился не советоваться со своими страхами. Эмоция, в соответствии с которой вы постоянно действуете, станет преобладающей эмоцией. Я в это верю». Поэтому, если вы позволите страху контролировать себя и будете действовать в соответствии с этим, вы будете подкармливать ту преобладающую эмоцию, в соответствии с которой действуете. Принцип успеха очень прост. Действия подкармливают эмоции. Марк Твен сказал это иначе. «Каждый день делайте что-то, что вам не хочется делать. Это золотое правило для того, чтобы приобрести привычку безболезненно выполнять свой долг». Вот и все, что я скажу по поводу страха. Давайте я вам назову пятый фактор из большой пятерки, потому что он тоже может испортить весь ваш настрой. Это неудача. Я однажды проводил тренинг, один из самых моих любимых. Он назывался «Как не мешать самому себе». И это был очень простой тренинг. Суть его — не беспокойтесь о конкуренции. Конкуренция периодически будет вас побеждать. Если вы потерпели неудачу, это потому, что вы сами себе навредили. И я говорил о том, как люди сами себе вредят. Давайте я вам назову три таких качества. Одно качество, которое вам вредит, — это ожидание неудачи. Другое качество, которое вам вредит, это отказ рисковать. Все это связано с неудачей. Когда я проявляю эти качества, которые мне вредят, насколько я помню, на тренинге я называл 10 качеств. Три из них были связаны с неудачей. Вот одно из них. Слишком многие люди живут, если так можно сказать, неполноценной жизнью. Что за жизнь такая? Неполноценная, не совсем жизнь. Они постоянно колеблются. Настолько боятся неудачи, что даже не пытаются выиграть главный приз. Не знают, что такое забить гол или даже просто ударить по мячу. Еще одно качество, которое вам вредит, опять же связанное с неудачей, это когда неудачи вас останавливают. Когда неудачи нас останавливают, мы останавливаемся. И вот что вам стоит записать. Люди, которых неудачи останавливают, видят все с личной перспективы. Люди, которых неудачи не останавливают, видят все с перспективы процесса. Когда мы с вами терпим неудачу, что мы делаем? Жалуемся. «Господи, я неудачник!» Или говорим: «Это часть того процесса, который приведет меня к успеху». На пути бывают неудачи и промахи. Если вы смотрите на это как на процесс, вы поднимаетесь. Если вы примете это на свой счет, вы начнете говорить: «Я неудачник, все кончено». Все терпят неудачи, но не все извлекают из этого пользу. Вот почему я написал книгу «Как превратить неудачи в ступени к успеху». Я написал книгу «Как превратить неудачи в ступени к успеху», чтобы люди знали, как извлечь пользу из своих неудач. Ведь каждый терпит неудачи. Грустно то, что терпит неудачи каждый, а пользу извлекают не все. Как же это сделать? Во-первых, измените свое отношение. Собственно, мы об этом весь урок говорили. Герой мультфильма Гомер Симпсон озвучил философию миллионов людей, когда в одном из эпизодов сказал: «Детишки, вы делали, что могли, и потерпели сокрушительное поражение. Какой вывод? Не стоит и пытаться». И я не думаю, что нам стоит строить свою жизнь вокруг таких людей, как Гомер Симпсон. Во-вторых, измените свой словарь. Все хорошие лидеры, кого я знаю, обладают поразительной способностью превращать неудачи в стартовую площадку для великих дел. В книге «Лидеры о лидерстве. Интервью с руководителями высшего звена» Уоррен Беннис взял интервью у 70 ведущих руководителей в различных отраслях деятельности, и никто из них не использовал слово «неудача», описывая свои ошибки. Вместо этого они использовали такие слова, как «приобретение опыта», «плата за урок», «обходной путь» или «возможности для роста». В-третьих, не позволяйте неудачам сбивать вас с пути. Вот что мне нравится. Если сразу что-то не получается, попробуйте идти правильным путем. Кто-то однажды сказал мне, что он называет неудачи продуктивной частью успеха. Это дорога, по которой вам больше не придется идти. Это гора, на которую вам больше не придется взбираться. Это долина, которую вам больше не придется пересекать. В-четвертых, сохраняйте чувство юмора. Есть анекдот про хоккейного тренера. В прошлом сезоне мы не выиграли ни одной домашней игры и проигрывали в гостях. Моя неудача как тренера заключается в том, что я так и не придумал, где еще можно играть. Есть ли здесь третий вариант? Если бы я только знал третий вариант, у меня бы все получилось, правда? Сохраняйте чувство юмора. Я посредственный игрок в гольф, но мне так нравится играть с людьми, которые постоянно расстраиваются из-за гольфа. Давным-давно я понял, что если я действительно хочу научиться играть, расстраиваться из-за неудач мне не стоит, иначе я только и буду делать, что расстраиваться. Но мне так нравится, когда другие игроки делают неудачный удар, все такое, я помогаю им увидеть перспективу. Я спрашиваю: вы этим зарабатываете на жизнь? Нет, конечно, я этим не зарабатываю. Тогда улыбнитесь. Все могло быть гораздо хуже, вы могли бы этим зарабатывать на жизнь. Так? Подумайте сами. Это не вопрос жизни и смерти. Расслабьтесь, успокойтесь. Сохраняйте чувство юмора. В-пятых, извлекайте уроки из своих неудач. Томас Эдисон это хорошо понимал. Он говорил: «Мне очень везло с неудачами». Понимаете, когда мы в чем-то терпим неудачу, мы или извлекаем уроки, или бросаем это. Грустно то, что если мы бросим, мы ничему не научимся. Зато если мы учимся, нам не придется это бросать. Неудача становится неудачей только тогда, когда она вас ничему не учит. Роберт Киосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», сказал: «Иногда вы побеждаете, а иногда вы учитесь». Я подумал, вот это правильная перспектива. Так? Иногда я побеждаю, иногда я учусь. Мэри Лу Реттон, олимпийская звезда, завоевавшая золото в гимнастике на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, сказала: «Для того, чтобы достичь успеха, нужно поставить себе цель и быть готовым заплатить цену за ее достижение». Вот что очень важно. Достижение цели — это замечательно. Но чтобы к этому прийти, нужно пройти через неудачи. Нужно суметь собраться и двигаться дальше. Все испытывают разочарование, у всех есть проблемы, все сопротивляются переменам. Все чувствуют страх, все переживают неудачи, но не всем удается преодолеть большую пятерку. Решающий фактор — это то, что помогает некоторым из нас подняться над этими трудностями. Спасибо за внимание.